Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Светлана Георгиевна, вот сегодня вопрос, как к доктору, психологу. Уже не раз к нам обращались радиослушатели с этим вопросом, но так конкретно мы к нему не подвигались, что называется. В этот раз мы все-таки предлагаем сделать отдельную передачу на тему панические атаки. Этот термин очень многим известен, да. Многие про себя даже говорят, что вот чувствуют такие панические атаки. И с другой стороны, не четкое понимание, что же это на самом деле, что происходит, что это за механизм срабатывает в человеке. Светлана Георгиевна, хотелось бы, конечно, от вас вот более подробную информацию на эту тему получить и, естественно, что с этим делать.
Ну, первое, что я хочу сказать, вот Лариса Михайловна сказала, что люди чувствуют панические атаки. Дело в том, что люди чувствуют панические атаки, потому что про них стали говорить. 10 лет назад такого не было термина, почему-то люди его не чувствовали. То есть сегодня это очень модно. Если вы наберете в интернете, там, например, у меня паническая атака, вам выйдут миллионы сообщений, люди делятся друг с другом и рыдают в интернете о том, что вот у них панические атаки, и как им быть и так далее. Значит, что произошло? Дело в том, что изменилась терминология. У нас было такое понятие, как вегетососудистая дистония, то есть это нарушение вегетативной регуляции. Оно не вписывалось в международную систему классификатор. Международный классификатор определяет панические атаки, то есть это совокупность вот этих симптомов, которые входят в...
То есть это синоним получается, да?
Да, то есть это более правильное европейское название. Значит, первое. Второе. Огромное количество панических атак кроется за диагнозом остеохондроз, особенно шейный остеохондроз. То есть точно такой же механизм, такая же клиника, все то же самое. И люди описывают, и им ставят этот диагноз. Потому что, как говорят врачи, нет больных, есть недообследованные. Всем подряд 100% населения сделать сегодня обследование шеи. Я думаю, что особенно кто за компьютером, у всех этот будет остеохондроз. Вот. И еще есть одна болезнь или состояние, которое диагностируется и которое безуспешно лечится, это гипертония. То есть вот это три таких сильно распространенных заболевания, которые сегодня, в общем-то, укладываются вот в эти так называемые панические атаки. Почему? Дело в том, что если мы посмотрим на клинику, на проявления, то есть на совокупность проявлений, на что люди жалуются, первое, это на что жалуются, это приступ ужаса, то есть вот эта резкая тревожность повышенная, когда человек теряется в обстановке, не знает, что ему делать, учащается пульс, резко увеличивается давление, и многие вызывают скорые, приезжают скорые, а у вас давление, у вас гипертонический криз, начинают лечить давление, все безуспешно, то есть понятно. Затем возникает головокружение, очень сильно люди жалуются, такие предобморочные состояния, как бы такие по типу галлюцинации, то есть люди говорят, что я вроде не в этом мире даже, и вообще непонятно, как бы где я нахожусь. Затем это изменение температуры, то есть это то жар, люди начинают снимать с себя, то наоборот знобит холодище. Затем это нарушение дыхания, то есть человеку кажется, что сейчас он задохнется, что воздуха не хватает, что в грудной клетке боли и вызывают скорую по стенокардии, по приступам сердца. Скорая приезжает, которая ничего не находит. Дальше есть люди, которые жалуются, что ком в горле, то есть не могу глотать, трудности в глотании. Тоже наберите просто в интернете «трудность в глотании». Миллионы выйдут откликов. Я не могу жидкую пищу глотать, я не могу твердую пищу глотать, я не могу жевать и потом глотать. То есть это один из механизмов нарушения как бы таких неврологических регуляций акта глотания. И люди идут к неврологам с этим и говорят, у меня, наверное, опухоли и так далее. Затем то, что пугает людей, это изменения в теле. То есть это покалывание, это мурашки, это такие, как говорят, ток идет по рукам, по ногам. То есть люди пугаются, что это как онемение, вот еще говорят, да. Забыла слово такое, я училась в институте, как-то у нас слово было... А, мазжит, вот сегодняшние врачи не знают это слово. Это старое слово было от наших бабок, бабки это говорили... Да-да-да, мазжит, то есть это не боль в ее классическом варианте, а я помню, я одному доктору сказала, он долго не мог понять, что я такое говорю. Вот это вот слово «мазжит», то есть как бы такое полуболь, полутомление, полу... такой зуд в конечностях. И еще один – это сильный страх смерти. Ну, естественно, если у человека барабанит давление под 180, у него пульс, у него одышка, он дышать не может, понятно, что страх смерти. Вы понимаете, что туда? То есть здесь все. Сердечно-сосудистая заинтересована, да. Дыхательная заинтересована, да. Нервная система заинтересована, да. А к этому еще и то поносы, то запоры. Жуткая дисрегуляция желудочно-кишечного тракта. Некоторых людей я знаю, у которых постоянно мочеиспускание к этому прибавляется. То есть постоянно надо в туалет бегать. У меня есть знакомая, которая из-за этого перестала ездить вообще куда-либо и ходить, даже на концерты. То есть как только она приходит, у нее возникают вот эти панические атаки, она начинает думать, что она вся больная, ее постоянно тянет в туалет. И она бегает в туалет вместо того, чтобы успокоиться. То есть в совокупности, если мы посмотрим, что это такое, паническая атака – это проявление тревожное расстройство, тревожного расстройства по классификации, как бы, ну, это вот психиатрическим состоянием. Итак, что особенного вот в этих проявлениях? Дело в том, что если у человека действительно болит сердце, то оно болит часто, долго, в разных состояниях и так далее. Если у него проблемы с легкими, они не могут, как вы понимаете, за одну минуту возникнуть, чтобы раз, и вдруг полностью закрылось дыхание, и все, человек не может дышать. Если у него проблемы, например, опухоли у него, ну, к примеру, горло, да, при котором нельзя глотать, она не возникает в одну минуту. То есть до этого сначала поперхивание, не буду рассказывать, это у нас мнительные слушатели. То есть опухоли в горле не может возникнуть за одну секунду. Но люди начинают обследоваться у тьмущих докторов. Кто какой симптом из этих больше испугался, или скорая с каким симптомом увезла, то есть с тем симптомом начинают ходить. Я помню, много лет назад было такое счастье у нас, когда у нас министром здравоохранения был врач-психиатр женщина. Вот, это было самое счастливое время, я считаю, нашей системы медицины, потому что она понимала, что она говорит, она понимала больных. Так вот, она говорила о том, что до 75% больных, которые находятся у терапевтов, у специалистов, это люди с психосоматическими заболеваниями, нуждающиеся в психотерапевте. То есть это неврозы, это истощение, это самые разные нарушения поведения у людей за счет вот стрессогенных факторов, дезадаптации. Сегодня же очень сложная жизнь у нас. То есть огромное количество людей, которые рядом с нами, огромное количество требований, которые мы должны выполнять, огромное количество социальных ролей. Вот я, например, сегодня в автобусе ехала, и у нас был кондуктор, который, не знаю по какой причине, видимо, у него там какие-то, я не знаю, обычно кондукторы же запоминают, кого он обелечивал. Этот на каждой остановке проверял всех. То есть он довел всех, включая меня, просто до бешенства. Потому что и так все, да, невменяемые. Еще на каждой остановке ты должен доставать этот билет, а люди же кто куда билеты засовывают. То есть вот эта идея о том, что жизнь – огромная нагрузка сегодня для человека, и она, естественно, приводит к сбою в его состояниях, вот этот вопрос, он просто не то, что там не вызывает сомнения, он абсолютно вот с точкой правомерен. Но дело в том, что никто не понимает, что за этой перегрузкой стоит следующая ступень. Это ступень истощения тогда, когда мы ведь очень сложно организованная система. И как и любая сложно организованная система, если ломается где-то в одном месте, то начинает ломаться весь механизм, потому что одно от другого зависит. И вот эти вот панические атаки, они чем ужасны? Тем, что они создают у человека впечатление страха смерти. И вот я когда училась в мединституте, у нас был прекрасный доктор, наш преподаватель, который читал нам один из курсов по неврологии, он всегда говорил, вегетососудистая дистония, то есть это наш российский аналог панических атак диагноза, это удивительная болезнь, при которой жить нельзя и умереть невозможно. То есть вот эта идея, при которой люди с паническими атаками умереть никогда не умрут, потому что там не от чего умирать, органы – это все здоровые системы, но и жить невозможно, потому что вот такое, вы понимаете, то есть это болит все везде, это кружится, ломается, все качается, невозможно ничего выполнять. И самое-то страшное, это вот это, почему паническое? Панический страх смерти. То есть дисрегуляция приводит к тому, что как бы организм, ну, впадает в ступор, он не знает, что делать, потому что нарушилась регуляция. То есть лампочки все то мигают, то погасли, то мигают, то погасли. И получается, организм впадает в состояние полного беспокойства, потому что да, он не понимает, что происходит. То есть регуляция вот эта внутренняя, где кровь течет, там мышцы работают, по нервам идет электричество и так далее, желудок вырабатывает желудочный сок. Еще раз говорю, это же мы, это целое государство огромное. Вот. И когда она начинает сбоить, естественно, возникает паника, естественно, потому что, еще раз говорю, органы перестают получать нужные сигналы, эти сигналы трансформируются в другие сигналы, которые идут другим органам, и возникает, ну, по сути дела, такая жесткая, ужасная дезадаптация, то есть нарушение приспособления к среде. Вы приходите на работу, вы должны работать, а у вас неизвестно, что творится, естественно, вы работать не можете. Вы приходите домой, ребенок там к вам подошел, папа, уроки помоги мне материться, а у вас голова болит, ноги отстегиваются, спина трещит, сердце плохо, и, естественно, вам кажется, что вы умираете, вам не до алгебры ребенка. Вот. И поэтому еще раз говорю, что смысл этих состояний в том, что они связаны с перегрузкой, с дисфункцией системы, но воспроизводит впечатление тяжелейшего смертельного заболевания. Вот в чем парадокс этих состояний. То есть на самом деле ничего нет. Есть дисрегуляция, но она такова, что у человека кажется, что все. И здесь необходимо различать две вещи. Вот это то, что я сказала, паническая атака, это острый приступ, он обычно длится коротко, от 15 минут до нескольких часов, так в литературе написано. Я считаю, что это не совсем верно, потому что я знаю людей, которые панические атаки по нескольку суток длятся, хотя никто это не признает. То есть официальная медицина говорит, что нет, все-таки это на несколько часов, не более. Но тем не менее, такие люди есть, которые вот в этом жутком состоянии находятся достаточно долго. И ситуация в чем? Что человек испытал один раз это состояние, он начинает его бояться. Чем больше он его боится, тем больше, мы уже сказали, да, страх дестабилизирует все системы. Естественно, чем больше системы дестабилизируются, тем быстрее возникает паническая атака, и атака за атакой формирует вот уже, господа, паническое расстройство. Вот это уже психиатрический диагноз, то есть тогда, когда нарушается уже жизнедеятельность человека, то есть он не может выполнять обязанности, он не может ходить на работу, он не может делать там то-то, сё-то. И механизм здесь, механизм, точно такой же, как при обычном стрессе, то есть это мы с вами говорили, что есть только несколько у нас вариантов при стрессе: бей, беги, да, или, ну, некоторые люди там прячутся, замри. То есть тогда, когда мы встречаем стресс, мы должны или драться, или убегать, но чаще всего сегодня население выбирает вот эту как раз замри ситуацию, да, то есть никакой реакции, с начальником ругаться вы не можете, избить соседа за то, что он вам мешает, вы не можете, и в результате люди замирают вот в этой как бы ситуации, не решая ее. И адреналин-то вырабатывается, гормоны стресса, они продолжают вырабатываться, и в результате срыв вот этот в виде панической атаки. То есть вроде бы ужасного ничего нет, реального повода для страха нет, а возникает ситуация, когда человек понимает, что вот-вот сейчас он в кавычках умрет. И здесь, еще раз говорю, вот это сердцебиение, головокружение, нехватка воздуха, она сопровождается жесточайшим приступом страха смерти. Я уже объяснила, почему. Потому что как бы получается, что все главные органы, да, дыхание, кровообращение и мозг, они вот-вот перестанут работать. И здесь о чем еще надо знать? Что вызывает паническую атаку? Сегодня появился новый термин, ну как он, как все хорошо, новое, это хорошо забытое старое. Но если вот видите наши слушатели, вот у нас был прямой эфир, позвонила женщина, которая сказала, что не может найти в интернете один из терминов, которые мы сказали, да, то есть люди молодцы, они занимаются самообразованием. Хотя могу сказать, что дело в том, что все программы радио наши, они пишутся в аудиоархиве. То есть вы можете зайти в Екатеринбургское радио «Воскресенье», да будет с вами любовь, аудиоархив, и найти любую программу по дате и по названию.
Да, она размещается в архиве.
Да, Лариса Михайловна название выкладывает. То есть если вас заинтересовал какой-то термин, вы можете, раз вот мы столкнулись, сейчас я просто объясняю, вы можете найти эти программы, пожалуйста, по записи и там узнать термин, который вас интересует. Так вот, здесь термин, который надо знать, это триггер. Триггер – это спусковой крючок с английского языка. То есть это тот раздражитель, который вызывает автоматическую эмоциональную реакцию. Как бы стрессор травмы. И что это такое? Это, по сути дела, такая эмоционально-негативная как бы ответ на то, что было в прошлом. И вот в учебниках по паническим атакам классический такой пример приводит. Вот ребенок, он учился в школе с синими стенами. И его в этой школе долбили и били, и было ему там плохо. И выйдя в большую жизнь, только увидев синий цвет, он начинает впадать вот в эти атаки. Вы понимаете идею? Mm-hmm. То есть вот этот негативный, это может быть хоть что. Это может быть запах, это может быть звук, это может быть, кстати, имя, да? Вот любого человека спроси, какое ты любишь имя? Такое-то. Почему ты его любишь? И если ввести человека в гипноз или просто долго-долго с ним беседовать, то выяснится, что с этим именем кто-то был. Любимый дедушка, какая-то соседка по партии, хорошая бабушка, которая кормила вас пирожками, да, какая-то чужая. И наоборот, ненавистное имя. Люди говорят, ой, я это имя ненавижу. И если вы вспомните, окажется, что это обязательно кто-то был зверски в вашей жизни, даже, может быть, в садике, и вы ненавидите не имя, а человека с этим именем связано.
То есть эмоциональная память такая.
Да, ну вот как бы простейший такой механизм. Еще есть одна штука вот в этом поведении, в триггерах. Дело в том, что когда это состояние возникает, нехорошесть вот эта эмоциональная, люди пытаются сделать что-то, чтобы его снизить. Например, люди чувствуют, что становится плохо, кто-то грызет ногти, кто-то начинает курить, кто-то начинает есть сладкое, кто-то запивает, да, там, ну или алкоголем. Mm-hmm. То есть вопрос в том, что люди пытаются каким-то образом снизить вот это начало вот этого эмоционального фона, когда это начинается. И, естественно, что формируется? Стереотипность поведения. То есть понервничал, что-то произошло, надо заесть. Или там, ну, опять же, там, я не знаю, закурить, погрызть ногти и так далее. И возникает вторичное нарушение поведения. То есть человек теперь уже начинает избавляться от чего? От курения, от грызения ногтей, там, я не знаю, от питья и так далее. То есть на самом деле очень часто человек не может от этого вылечиться. Почему? Потому что то, что он делает, помогает ему избавиться от негативных реакций. Вот проблема в чем. Но это люди-то не осознают, они же не всегда это понимают. И если вот мы так в целом посмотрим на ситуации, которые могут вызывать, вот эти триггеры могут вызывать панические атаки. Это из того, о чем люди говорят. Это для многих, это, например, необходимо сделать выбор или принять решение. Человек пришел в магазин, берет обувь и не знает, красную или белую, красную или белую, красную или бац, и начинается головокружение, сердце бабахает, тошнота, живот заболел, понятно? Затем замкнутое пространство. Ну, об этом говорить нечего. Все эти метро люди жалуются, лифты. Я знаю мужчину молодого человека, который в Москве попал в страшную пробку, причем пробка была такая, что он не мог даже приоткрыть дверцу своей машины, то есть машины стояли так близко друг к другу, почти зеркала в зеркала, вот так. И он вдруг понял, что он из нее не может выбраться, не сможет. И у него началась вот эта паническая атака, он еле-еле, значит, доехал, причем он там и все штаны испортил, и рвало его, и все это. Все после этого ни при каком виде он не может подойти к автомобилю. Затем часто жалуются, это обилие внешних раздражителей. Звуки, свет, запахи, много людей, это очереди. Почему многие ругаются в очередях на почте, там где-то в ЖКО и так далее? Потому что у людей начинается вот это вот состояние, они не могут их преодолеть и злятся от этого, потому что надо выйти из ситуации. Именно поэтому многим плохо в крупных супермаркетах, крупных магазинах, потому что очень много музыки, звука, люди ходят, стучат, да, и так далее. Вот. Конфликтные ситуации, то есть некоторые дают панические атаки на сам конфликт, начало конфликта, окончание конфликта, тогда, когда это связано с выбросом гормонов или с бессилием человека конфликт изменить. Это, безусловно, стресс на работе, это понятно. У многих формируется за счет страха за свое здоровье. Вот такие ипохондрики есть, которые вот у нас на работе. Женщина есть, она все время говорит, я такая мнительная, вот так она говорит. То есть мнительная, это как раз, у нее чуть заболело, все, я умираю, чуть заболело, я умираю. И не дай бог какое-то состояние, вот буквально сегодня я как раз про нее говорила, она на больничном, и мне очень жаль ее. Почему? Потому что больничный как раз ни о чем, то есть классический вариант. Она упала в обморок, вызвали скорую, незнамо что, незнамо как, давление шаркает, ничего нету. А все связано с тем, что у нее тяжелейшее переутомление на работе, непростая жизненная ситуация и возраст около 50, то есть начало предклимактерических процессов. И вот эта мнительность ее, она что с ней сделает? Она как раз, к сожалению, я наблюдая за ней, так думаю, что спровоцирует как раз панические атаки. То есть еще один приступ, а может уже и после этого, она начнет бояться их, она начнет их избегать, она начнет думать, что она страшно больна, а она вообще такой любитель ходить по врачам. То есть она начнет искать, причем, когда у нее это начиналось года два назад, я ей говорила, не надо ходить по врачам, надо, и объясняла, что надо отдыхать, надо заниматься спортом, надо начать плавать или там, в конце концов, плюнуть на работу и на ее проблемы, а ходить радостно. Но это же ведь ничего не понимается до тех пор, пока это не стукнет. И вот сейчас вот конкретно мне, например, ее очень жаль, потому что она семимильными шагами идет как раз по пути образования панических атак. Вот. А надо сказать, что вылечиться невозможно. Можно только профилактировать их наступление. То есть убрать этот механизм, при которых ваш организм будет реагировать, нельзя. Да, можно научиться профилактировать это, в том плане, что когда оно начинается, перестать бояться и уменьшить. Но нельзя заставить организм не начинать это. И здесь еще есть какая штука. Некоторые люди, понимая триггер, то есть причину возникновения, они стараются бессознательно, а часто, например, сознательно и даже осознанно избегать этого. То есть, например, мне в метро плохо, я не пойду в метро. Там кому-то в машине плохо, я не буду ездить в машину. Дело в том, что это путь колоссальной изоляции. Сначала перестают ездить, потом перестают ходить по улицам, потом перестают ходить на работу, потом перестают встречаться с друзьями. И я знаю неврологов, которые говорят, что вот эти люди с такими состояниями при полном абсолютном здоровье, они закрываются дома. Как сказала одна врачиха, мне очень понравилась невролог, она сказала, что таких людей выгоняют с работы, их бросают мужья, от них отказываются семьи, и они заканчивают свою жизнь под забором. Вот. Ну, это как бы медицинская шутка, но тем не менее. То есть отлично, вот это избегание, оно заканчивается тем, что человек ложится на диван, как только он лег на диван, он начинает что делать? Поправляться, потому что он не двигается, начинает есть. Как только он начинает поправляться, возникает механизм ненависти к телу, и все, мы поехали в глубочайший депрессняк. И поэтому здесь что надо делать, какой механизм? В первую очередь это осознать поведение, понять, где вот этот триггер, да, ваш, что является пусковым механизмом, и пытаться любыми способами научиться контролировать поведение.
То есть все-таки не избегать этого момента?
Нет, конечно, а понимать, что вот он начинается, почему он начинается, и научиться его или профилактировать, или применять какие-то методики, которых тьма тьмущая, для того, чтобы это состояние уменьшить. Ну и здесь что предлагается? Два вида – это терапия, то есть это лечение, сразу скажу, ничего не помогает, но врачи выписывают. И второе – это работа у психотерапевта. И здесь тоже сонмище различных методик, я вот приведу пример. Когнитивная терапия, что они пытаются сделать? Они пытаются найти ошибки мышления, как раз вот эти, что если человек зайдет в метро, то ему там станет плохо, да, то есть вот он механизм, что метро вовсе не плохо, хотя ничего хорошего там нет, мы же не должны под землей находиться, так ведь? Вот, но тем не менее, то есть идея какая? Миллионы, миллиарды людей там находятся, с ними ничего не случается, и поэтому со мной ничего не случится. Второе, вид как бы модальности психотерапии – это поведенческая терапия. Это другие психотерапевты, психологи, которые обучат человека поведению, то есть научат перестать избегать вот это, то есть различные там методики всякие для того, чтобы помочь человеку просто зайти в метро. То есть иногда бывает, что он зашел в метро, и все, у него у него приступа нет, то есть вот зайти. Следующий вид – это телесно-ориентированная терапия, это модальность наша психотерапевтическая, это с самого названия понятно, ориентировка на тело, там, где людей учат релаксации и расслаблению. То есть ведь это состояние, оно возникает в период тяжелейшего напряжения, и поэтому, как только вы почувствовали, что это напряжение начинается, вы выученными методиками, тем, которых вас обучили, вы начинаете там дышать и так далее, и так далее, и процесс уходит. Затем следующее – это гештальт-терапия. Гештальт-терапия – это терапевты, которые будут искать жизненный конфликт ваш, за счет которого у вас сформировался невроз, за счет которого у вас сформировалась эмоциональная реакция и так далее, за счет которого вы вот так на триггеры реагируете. Вот. Можно пойти к психоаналитикам, которые будут искать истоки вашего поведения в детстве и скажут, вот мама так делала, а папа так делал, а вот вы так себя вели, и вот поэтому вы сейчас такой. То есть, короче, вы поняли, да? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Значит, что надо делать? В первую очередь, заняться телом. То есть нужно плавать, бегать, заниматься силовыми видами спорта, любыми доступными видами спорта, дома брать утюг и качать утюг, если у вас ничего нет. Попробуйте, я вам говорила уже, попробуйте поднимать стулья за две ножки, и вы буквально через месяц будете как любой бодибилдер, потому что это очень сильно тяжелое по выполнению, по количеству задействованных мышц упражнения. То есть в первую очередь нужно заняться телом. Второе, что нужно, это нормализовать питание. Дело в том, что недостаток витаминов. Что такое стресс? Это разбивает все, что только есть. То есть все, какие у вас там зачатки были, каких-то витаминов, минеральных комплексов, стресс все уничтожает. То есть никаких запасов, ничего вообще нигде нет. И поэтому, естественно, первое, что нужно, с чего начать, это нормализовать питание для того, чтобы это было железо, для того, чтобы это были элементы, микроэлементы, чтобы это были витамины. Это полноценный белок, полноценные углеводы. Углеводы, а не то, что сейчас с углеводами сделали. Значит, хлеб кушать нужно, каши кушать нужно, особенно в наше время. Нигде, ни в каком другом месте вот эти углеводы длинные вы не возьмете, которые нужны для мозга и для тела. Ну и так далее. И третье, что нужно сделать, это научиться радоваться. То есть никакой другой способ, как понимание того, что вы здоровы и счастливы, вам не поможет. Потому что, еще раз говорю, вылечиться нельзя. То есть если вы себя до этого довели, то это состояние, оно сидит внутри вас. И единственная наша задача – это состояние что? Не актуализировать. Ну и если уже началось, то еще раз говорю, откройте интернет, там миллион всяких рекомендаций, что могу сказать. Первое, что надо вспомнить до того, как вы впадете в неменяемое состояние, это то, что вы от этого не умрете. Раз вы не умерли первый раз, никто на планете, запомните, ни один из 6 миллиардов человек от панических атак не умер. То есть вы, во-первых, не умрете. То есть это первое, что надо понимать. Это реакция вашего организма. Второе, если, конечно, вы пьете успокоительные, выпейте, но лучше без них, потому что они все равно не помогают. Но, тем не менее, есть люди, которые пьют, и они говорят, и мне сразу стало лучше. Ради бога, самовнушение – великая вещь. Дальше, очень важно освоение дыхательных методик. Вот это очень рекомендую. Любые виды, просто дыхание, диафрагмальное дыхание, йоговское дыхание, еще сейчас 4x4, 4x7 дыхание есть, чего только нету. Смысл в чем? Смысл в том, что должен быть глубокий выдох. При панических атаках, вообще при стрессе, мы начинаем дышать коротко, как собачки. Короткий вдох, короткий выдох. Здесь механизм в том, что выдох должен быть длиннее вдоха. То есть вы вдохнули, долго выдохнули, вдохнули, долго выдохнули. Если при этом будет шевелиться ваш живот, то есть попытки сделать диафрагмальное дыхание, это вообще будет супер. Мало того, что вы похудеете, станете стройны, как кипарис. Вот, еще и никаких атак у вас не будет. То есть дыхание – это обязательный элемент. Затем, конечно, желательно проветрить комнату. То есть если есть возможность, какой-то свежий воздух. Но, понимаете, тут какая закавыка? Дело в том, что поиск свежего воздуха может тоже оказаться триггером. То есть вы ведь находитесь в запертом помещении, вы знаете, что вам надо найти окно, а окна нет, или оно не открывается, и у вас возникнет паническая атака от того, что нет окна. Вот, поэтому как бы вот эти рекомендации пишут те люди, которые ничего не понимают в панических атаках, то есть я бы это не рекомендовала. Но если есть возможность, потому что вы все равно из ситуации выходите, говорят, вот выйдите на свежий воздух, это означает, что все равно вам рекомендуют выйти из ситуации, не надо никуда выходить. То есть дышите глубоко, конфетку, шоколадку или там, как я вам рассказывала уже, селедку под язык, да, то есть то, что вам нравится, какую-то вкусность, кстати, очень хорошо помогает. Но та вкусность, которую вы не едите каждый день, не можете себе позволить каждый день, но которая у вас обязательно должна быть в сумочке. То есть научиться носить еду надо, потому что еда любая, не глотать ее, не грызть шоколадку кусками, а кусочек взяли, под язык положили, рассосали, потому что под языком у нас слюнные железы, и оттуда сразу питание идет как бы в мозг сразу через кровь. И последнее, что очень важно, это попытаться в этой ситуации поделать какие-то движения. Самые простые, которые я рекомендую, это сжимать и разжимать кулаки. там, где никто вас ничего не скажет. Значит, самое лучшее растереть уши, но это не всегда возможно в публике. Очень хорошая методика — вставать, подниматься на носки. Или если вы в самолете летите или сидите в машине, просто поднимать и опускать носки там. То есть носок поднять, потом пятку поднять. Вот. Не буду сложно объяснять. Дело в том, что голеностоп – это особая часть нашего организма, и как бы приливание крови, оно, голеностоп, оно нормализует деятельность центральной нервной системы. Ну и так далее. Ну, а если вы можете помахать руками, поприседать, это суперское упражнение. Мы говорили, одно из лучших упражнений для человека – это приседание. То есть, если вы можете поприседать, это вообще все уберет и навсегда, и вы получите Нобелевскую премию за лечение панических атак. Вот. То есть, резюмируя, что могу сказать? Еще раз говорю, что ситуация ужасная, но не страшная. То есть, мучаетесь вы, мне вас жалко, но с вами, как и доктор вам говорит, ничего не происходит. Надо научиться изменять образ жизни. Кстати, если вы научитесь сражаться с паническими атаками, то вы похудеете, вы будете прекрасно выглядеть. Вы не будете ругаться со всеми своими близкими, родственниками и дальними. Вот, потому что вы станете другим человеком. То есть, может быть, паническая атака такая массовая – это один из способов заставить людей наконец-то заняться собой, я не знаю. Вот такая теория тоже существует.
Нас учат святые отцы, что нам что-то дается для чего-то, да? Не за что-то, а для чего-то. Вот, пожалуйста, если мы, кто-то из нас дожил до панических атак, значит, есть как раз повод, чтобы заняться собой. Спасибо, Светлана Георгиевна. Очень многие вещи, я думаю, прояснились вот для многих из нас. К сожалению, да, это очень, ну вот, жестко сказано, модная тема. На самом деле, очень многие люди страдают. Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.